Беседа, листая календарь. Вселенная добра Анны Адлер. Бывают люди, на которых нужно идти, как на маяк. Тогда жизнь точно будет добрее и светлее. Это как жемчужины в сокровищнице нации. Такой жемчужиной была удивительная женщина Анна Александровна Адлер, просветительница, благотворитель, первопечатница книг по системе Брайля в России, один из первых в нашей стране тифлопедагогов. 2 февраля отмечаем 165 лет со дня ее рождения. Адлер родилась 2 февраля 1856 года в Москве в дворянской семье. Ее отец был полковником русской армии. Детство и юность Анны проходили в Казани. С детства она отличалась сострадательным и в то же время деятельным характером, глубокими мыслями и добрым сердцем. В 1874 году Анна Адлер окончила серебряной медалью Казанскую Мариинскую женскую гимназию, а годом позже – Казанские педагогические курсы и получила звание домашней учительницы. Сразу по окончании курсов, а это были годы русско-турецкой войны, она стала участвовать в благотворительных организациях, помогала голодающим в Самарской и Уфимской губерниях. Уже в отрочестве Анна решила полностью посвятить себя просветительству и помощи людям. В первую очередь, делу просвещения слепых. В то время общественной помощи слепым оказывалось крайне мало. В обществе система такой помощи еще просто не была налажена. Из-за невозможности получить более-менее полноценное образование, многие слепые были в бедственном положении. Но умы передовых людей того времени занимали мысли об изменении отношения государства к слепым. И вот всю себя Анна Адлер решает посвятить делу образования и просвещения незрячих. Культурные ресурсы у нее для этого были. Она имела великолепное образование, владела многими иностранными языками. После русско-турецкой войны в России появилось много военно ослепших. И именно тогда императрица Мария Александровна обратила внимание на эту проблему, благодаря чему в Санкт-Петербурге было открыто попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Заботы о положении слепых, как и других инвалидов, взвалили на свои плечи энтузиасты, благотворители, такие, как Анна Адлер. В 1881 году в Санкт-Петербурге открылась первая школа для слепых детей. А годом позже специальная школа открылась и в Москве. Анна Адлер начала в ней работать, стала членом распорядительного комитета и попечительницей школы. Под руководством основоположника русской тифлопедагогики Александра Ильича Скребицкого Анна овладела системой Брайля и ввела изучение рельефно-точечной письменности в программу Московской школы для слепых детей. В учебном заведении было 2 отделения. В младшем детей обучали грамоте, в старшем – ремесленном. Незрячие осваивали ремесла. Мальчики учились искусству плетения корзин и соломенных ковриков, девочки – шить и вязать. Адлер была убеждена, что слепые дети после окончания учебного заведения смогут зарабатывать на жизнь своим трудом. Но в первые годы не было даже учебников и учебных пособий для обучения незрячих. И Анна Александровна всю свою энергию сосредоточила на разработке методики преподавания для слепых детей и на создании учебных пособий. В отличие от многих, она посмотрела в корень. Уметь плести корзины – это прекрасно, но нужно делать более решительный шаг по адаптации слепых в обществе или по созданию общества равных возможностей, как это назовут позже. И она была пионером, именно не просто жертвовала деньги, а решила создать целую систему, с помощью которой слепые будут получать образование. При ее непосредственном участии в школе разрабатывались методы преподавания русского языка, литературы, арифметики, истории и географии. Было положено начало созданию фонда учебных и рельефно-наглядных пособий, выписанных из-за границы. Анна Адлер стала одним из первых тифлопедагогов в России. В 1881 году в Санкт-Петербургской школе для слепых детей был введен в практику русский алфавит на основе рельефного шеститочия Луи Брайля. Однако книги по Брайлю были рукописными или заказывались в берлинской типографии, что обходилось очень дорого. Их было катастрофически мало. Анна Александровна уже тогда обратила внимание на эту проблему. В 1883 году она перевела нотную систему на рельефно-точечный шрифт. Воспитанники московской школы стали осваивать игру на фортепиано, скрипки не на слух, а по выпуклым нотам, что позволяло им точно воспроизводить мелодию. Знание нотной системы по точечному шрифту давало возможность изучения теории музыки и, главное, открывало путь к профессиональному владению инструментом или голосом. Кстати, среди первых музыкальных педагогов Московской школы слепых был главный дирижер Большого театра Ипполит Альтани, пожелавший бесплатно обучать детей игре на фортепиано. Когда он впервые посетил школу, то был удивлен, ибо увидел перед собой музыкально грамотных, подготовленных учащихся. Анна Адлер привлекла к музыкальным занятиям со слепыми и свою подругу Варвару Дмитриевну Цветаеву, супругу Ивана Владимировича Цветаева, впоследствии основателя Музея изящных искусств. Но что бы ни делала Анна Адлер, она вскоре поняла, что без книги, доступной осязанию незрячих, школьное образование для них развиваться не может. Это тупик. Тогда Анна Александровна решила самостоятельно заняться книгопечатанием для слепых. Это требовало значительных денежных вложений и большого труда. Но Анна Александровна, понимая, что все другие пути намного более длинные и неопределенные, все же решилась на этот шаг. В 1884 году она отправилась за границу с целью более глубокого изучения опыта работы учебных заведений для слепых детей в западных странах. Более всего ее интересовали способы печатания брайлевских книг и изготовления рельефных рисунков. Ее поразило большое количество рельефных книг и методических пособий, которыми располагали зарубежные учебно-воспитательные заведения для слепых детей. Она побывала в Венском королевском, Прусском и Дрезденском институтах для слепых детей. Этот бесценный опыт работы учебных заведений Австрии и Германии Анна Адлер перенесла в московскую школу. Возвратившись в Москву, она взялась за изготовление рельефных географических карт, глобусов и других наглядных пособий. Вот хочется остановиться на этом моменте и на миг задуматься. Ведь это все Анна Александровна делала по зову сердца и осуществляла на собственные средства. Она не была очень богатой. На существовавшие доходы, конечно, могла бы жить безбедно и в свое удовольствие. Но эта удивительная женщина понимала, что в России нужно наладить печать по Брайлю, и руководствовалась принципом «если не я, то кто же?». Кстати, дальше будет видно, с каким трудом она пробивала свое детище, как отказывала себе во всем, какие финансовые трудности испытывала. Не могла даже нанять лишнего работника, сажала свое здоровье, работая сама до глубокой ночи. И все это не может не вызывать восхищения. Но цель вдохновляла ее. Она хотела наладить в России печать по Брайлю и сделать это очень качественно. Жизненные и педагогические взгляды Анны Александровны Адлер не мешало бы во все времена ставить во главу угла. Вот послушайте, что она говорила. «Самые древние философы считали мудрость и доброту лучшими качествами человеческой личности. Поэтому существенная задача воспитания состоит в том, чтобы сообщить воспитаннику верный взгляд на жизнь, сделать его сердце чистым, приимчивым ко всему хорошему и благородному, приготовить его на жизненную борьбу за веру и правду». Судьба воспитанника в будущем зависит от того, что он знает, что он любит, что он может. Поэтому цель воспитания можно определить следующими словами. Воспитывать так, чтобы в зрелом возрасте он нашел себя могущим делать доброе, любящим делать добро и имеющим силу совершать доброе. С такими задатками воспитанник найдет себя способным к выполнению главного назначения человека на Земле. Изучив достижения Запада, в 1884 году Анна Александровна заказывает за свой счет в Берлине типографское оборудование. Пресс, шрифт, наборные ящики, кассы и другие принадлежности – она привезла все это оборудование в свое имение в селе Троицком Подольского уезда Московской губернии и приступила к работе. Для более детального изучения печатного дела Анна Александровна отправилась в Санкт-Петербург к Александру Скрибицкому, знатоку способов печатания книг шрифтом Брайля. Он познакомил ее со всеми приемами тиснения и дал необходимые рекомендации. А бумагу для печатания первой брайлевской книги предоставила жена Скрибицкого, благотворительница Мария Семеновна Скрибицкая. Без этого дело бы застопорилось, ведь Анна Адлер отдала за печатный станок практически все свои сбережения. Но потратить деньги, получить знания, решиться – это еще не все. Потом началась самая настоящая чиновничья волокита, ведь нужно было получить разрешение московского генерал-губернатора на содержание типографии и печатание книг. Только в 1885 году Анна Адлер смогла, наконец, получить требуемую бумагу и право печатать книги в своей типографии. Так как финансовые затруднения никуда не делись, и нанимать работников было по-прежнему затруднительно, то в выпуске первой книги Анне Адлер помогали ее мама и родственницы, сестры Елена и Лидия Мышецкие. А основную работу по набору текста, корректуре и печатанию книги выполняла она сама. Это благое начинание сопровождалось огромным количеством трудностей. О некоторых из них можно узнать из переписки Анны Адлер со Скрибицким. Вот несколько выдержек из писем Анны Александровны. 14 мая 1885 года. С цензурой дело гораздо сложнее, чем я думала. 20 июня. Машину я сама собрала с помощью дворника, и все пока понимаю, что и как делать. В таможне вещи держали 4 недели. Я никогда не ожидала подобных мытарств, что приходится переносить. 16 октября. Я работаю каждый день с одной помощницей, которая уже очень хорошо освоилась с делом. Через день приходят еще 2, которые помогают набирать и разбирать, смотря по надобности. Работаю с 10 до 4, а потом еще я одна весь вечер. У меня 2 прибора, так что пока стынет каучок у одного, можно работать с другим. 30 октября. От вас получила я все сведения, как устроить дело. Кроме того, помощь, без которой я не могла бы приступить к этому делу, бумага, на которую у меня не хватило личных средств. Никогда не видев этого дела, я не могла себе представить, что оно может быть настолько мучительно при частых неудачах. Иногда 8 раз переделываешь каучук, прежде чем добьешься удачного оттиска, так как пресс не падает сразу всей поверхностью, и большей частью одна сторона выходит слабее, и в этом весь день пройдет, и душевно измучаешься, чувствуя свое бессилие. Невероятные ее усилия не прошли даром. В конце 1885 года работа над первой книгой, которая была названа «Сборник статей для детского чтения», изданной и посвященной слепым детям Анною Адлер, завершилась. В сборник вошли 5 стихотворений Некрасова, 15 небольших рассказов для чтения, среди которых «Механик-самоучка» о Кулибине, «Александр II. Царь-освободитель» и биография Луи Брайля, специально переведенная Анной Адлер с немецкого языка. В этом издании она удачно соединила элементы букваря, хрестоматии и книги для чтения. Так Анна Александровна Адлер стала первой в России, кто напечатал книгу для слепых детей шрифтом Луи Брайля. Книга была выпущена тиражом всего 100 экземпляров – но все были изумлены. По своему качеству издание не уступало лучшим иностранным образцам. С тех пор 1885 год принято считать годом рождения брайлевской печати в России. Труд Анны Адлер получил высокую оценку со стороны тех, кому была дорога судьба образования слепых в России. Сообщения о выходе книги Анны Адлер появились в различных газетах и журналах в России и даже за границей. Одна из петербургских газет сравнивала инициативу Анны Адлер с деятельностью первопечатника Ивана Федорова. В том же году немецкий журнал «Книговедение» опубликовал статью Теодора Гебеля «Героиня книгопечатного дела», назвав Анну Адлер наборщицей Божьей милостью. Гебель писал: «Анна Адлер со своей стороны предложила лишенным зрения своей родины, России, первую по времени книгу по новой, более упрощенной и усовершенствованной системе Брайля». Все это было для России XIX века настоящим прорывом. Кто знает, если бы не Анна Александровна, на сколько еще лет задержалось бы это важное для незрячих дело? Но никто, кроме Господа Бога, не знал, сколько сил и здоровья Анне Адлер стоило это свершение. Бессонные ночи, работа на износ, недоедание, выматывающая переписка с чиновниками от цензуры – все это не прошло бесследно и скоро дало о себе знать. Но пока, как это было принято, Анна Александровна послала экземпляр своей книги императрице Марии Федоровне, которая являлась августейшей покровительницей всех благотворительно-просветительских обществ России. 5 марта 1886 года Анна Адлер получила письмо благодарности от императрицы и сообщение, что книга направлена в Совет попечительства слепых для рассмотрения вопроса о введении ее в учебный процесс. Лед, что называется, тронулся. В 1887 году Анна Адлер напечатала вторую книгу по Брайлю – сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста, в которой вошли рассказы о великом русском ученом Михаиле Ломоносове, о крестьянском сыне Семене Власове, талантливом самородке, авторе многих открытий в области химии и техники. Так же, как и в первую свою книгу, сюда Анна Адлер поместила очерки о выдающихся незрячих. Печатать такие вдохновляющие биографии она считала очень важным делом. С этой целью разместила в своей книге, например, очерк о замечательном слепом настройщике клавишных инструментов и фортепианном мастере Клоде Монтале. Он стал зачинателем профессии слепых настройщиков музыкальных инструментов, и его заслуги были отмечены высшей наградой Франции – орденом Почетного легиона. Публикация тематических очерков о выдающихся незрячих оказалась хорошей и востребованной идеей. Вскоре журналы «Слепец» и «Досуг слепых» также стали регулярно печатать статьи о слепых людях, добившихся успехов в разных областях человеческой деятельности. Анна Александровна постоянно утверждала, что книга для слепых имеет в жизни не меньшее, если не большее значение, чем для зрячих. Иногда книга – единственный источник, из которого незрячий человек может почерпнуть сведения об окружающем его мире. Об этом она говорила на втором съезде деятелей по техническому и профессиональному образованию в своем докладе. В 1894 году Анна Александровна пожертвовала свое типографское оборудование, а также 6000 листов специальной бумаги для печатания книг рельефно-точечным шрифтом Московской школе для слепых детей. Вскоре, благодаря этому шагу, здесь появится целая небольшая типография. Но просветительница никогда не останавливалась на достигнутом. Да, Брайлевская книга появилась в России благодаря ее усилиям, но достать такую книгу могли немногие. Как всегда, Анна Адлер решила посмотреть в корень проблемы и решить ее кардинально. Она приступила к своему второму глобальному делу в жизни – созданию специальной библиотеки для слепых в Москве. Произошло это в 1891 году. Обосновав всю важность идеи, она обратилась за поддержкой к выдающимся деятелям культуры того времени. Известный филолог и искусствовед, профессор Московского университета Иван Цветаев, работавший хранителем отделения изящных искусств Московского Румянцевского музея, полностью поддержал просветительницу. Он поставил вопрос перед директором Румянцевского музея Василием Андреевичем Дашковым. Тот, в свою очередь, предложил открыть при музее небольшое отделение для первоначального решения проблемы. И в 1895 году в специально отведенном помещении читателям был поставлен стол и выделены полки для размещения Брайлевского фонда. Дело, начатое Анной Александровной, развивалось. Вначале главным источником пополнения фонда была типография рельефного шрифта, созданная при Петербургской школе для слепых детей. Вскоре книги стали поступать из типографии Московской школы для слепых, а также из частных типографий Щеголевой в Москве и Должанского в Кривом Роге. Перечень книг в количественном отношении был весьма скромным по причине малой производственной мощности типографии. Но литература подбиралась самым тщательным образом и духовная, и художественная, и профессиональная. Так книга начала входить в обиход незрячего массового читателя. С результатами изучения воздействия чтения на сознание и поведение слепых Анна Адлер выступила на втором съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. В своем докладе она отмечала: «Книга есть то связующее звено, которое соединяет слепого со зрячим. Научить читать слепых и составить хорошую библиотеку для их употребления есть первые задачи, к осуществлению которых надо стремиться». Но было в жизни Анны Александровны Адлер и третье свершение, посвященное незрячим людям. Обобщенно говоря, его можно назвать так: «Внедрение тефлологии в жизнь через музей». Наиболее прогрессивные люди в русском обществе сознавали, что важно не только помочь слепым занять достойное место в обществе, но необходимо как можно шире знакомить зрячих с жизнью слепых. Анна Адлер, дав слепым книгу и положив начало их библиотечному обслуживанию, поставила перед собой новую задачу – пропагандировать тефлологические знания среди зрячих музейными средствами. С 1888 года она начала работать в Политехническом музее и очень быстро организовала в нем комиссию по образованию слепых. Вскоре, благодаря ее стараниям, в музее в зале номер 56 была открыта постоянная экспозиция «Коллекция по воспитанию и обучению слепых». Многие пособия приобретались за границей. Например, коллекцию по лепке, состоящую из набора инструментов, массы для лепки и моделей, Анна Адлер приобрела в Дрездене. Коллекцию Эйхлера, состоящую из 17 ящиков образцов животного, растительного и минерального мира, в Штутгарте. Она сумела объединить при Московском музее прикладных знаний, так тогда назывался Политехнический музей, людей, заинтересованных в организации при учебном отделе коллекции по обучению слепых. Для пополнения этих коллекций Анна Александровна использовала личные контакты с ведущими тефлологами Парижа, Дрездена, Штутгарта, Лондона. Анна Александровна также организовала и сама проводила экскурсии, давая пояснения к экспонатам. В помещении музея она создала и библиотеку, которая была посвящена обучению и общественному положению незрячих в России и за рубежом. Услугами библиотеки пользовались преимущественно учителя школ для слепых. Они испытывали острую потребность в такой литературе, а издавалась она крайне малыми тиражами. Отметим, что большое количество научной и методической литературы Анна Адлер пожертвовала музею из своей собственной библиотеки. Деятельность Анны Александровны не прошла бесследно. Вскоре выставки, отражающие труд и быт слепых, стали проходить и в других городах Российской империи, например, в Петербурге, Киеве, Воронеже. В 1914 году началась Первая мировая война, которая заставила Анну Адлер заняться другими общественными вопросами. Она добровольно вступила в Никольскую общину сестер милосердия Российского Красного Креста, оказывала помощь раненым, организовывала уход за ними. В то же время Анна Адлер возглавила дамский кружок при Политехническом музее по сбору пожертвований на нужды военного времени. Важно понимать, что это были не какие-то разовые акции, а системная, значительная помощь. Вот докладная записка высочайше учрежденному комитету Музея прикладных знаний от члена комитета Анны Александровны Адлер. «Организация нашего лазарета на собственные средства закончена. Группа сотрудниц подобрана, и работа по уходу за ранеными вошла в свою колею. Жизнь из-за войны со всеми ее ужасами стала предъявлять нам более высокие требования, и наш дамский кружок решил не только помогать раненым и беженцам, но и посылать на передовые позиции посылки». Как только я получила разрешение комитета, так тотчас же приступила к формированию отряда сестер милосердия и сбору по Москве теплых вещей, лекарств, медикаментов, перевязочных материалов и пищевых продуктов для лазарета. В наше время словосочетание «дамский кружок» звучит как-то несерьезно. Но Анна Адлер все, за что бралась, делала очень качественно и весомо. Чтобы понять это, приведем телеграмму генерала Алексея Брусилова, будущего верховного главнокомандующего русской армии. «Сердечно благодарю от имени наших воинов за участие к нашим нуждам. Более всего нуждаемся в теплых вещах, сапогах и одеялах для раненых. Усердие ваше является для нас своевременной помощью в трудную минуту». И подпись: генерал 8-й армии А. Брусилов, 1914 год. «Дамский кружок» получил множество писем и телеграмм со словами благодарности за помощь, оказанную воинам и от других армий и полков. Большое терпение и великодушие проявила Анна Адлер в наведении справок о военнопленных, попавших за границу в западные страны – Германию, Австрию, Данию. Первая мировая, а затем гражданская войны и революционные потрясения отбросили далеко назад достижения в помощи слепым людям. Библиотечное и музейное дело были практически разрушены. Да что там говорить, вся страна лежала в руинах. Но, несмотря на революцию, фактически уничтожившую результаты ее трудов, пошатнувшееся здоровье и возраст, Анна Адлер не собиралась сдаваться. «Все нужно начинать с нуля? С нуля так с нуля», — решила она. Казалось, эту удивительную женщину никакие земные трудности не могли остановить. Она упорно создавала свою вселенную добра, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему. В марте 1923 года в Москве была образована инициативная группа по созданию Всероссийского общества слепых. В ее состав вошли видные общественные деятели, ослепшие воины и рабочие. В работу группы немедленно включилась и Анна Александровна Адлер. Несмотря на тяжелую болезнь костей, которая прогрессировала и приносила ей страдания, она помогала группе незрячих активистов, которым была поручена разработка первого устава ВОС. Из-за отсутствия специального помещения для работы группа часто собиралась в квартире у Анны Александровны на Остоженке. Она вела протоколы всех заседаний, корректировала, изучала юридические документы. До глубокой ночи порой продолжались горячие обсуждения такого важного для сообщества слепых будущего устава. Но мало этого, Анна Адлер еще нашла силы создать культурно-просветительский кружок сначала у себя дома, а затем в помещении Центрального музыкального техникума для слепых, где сама читала незрячим вслух газеты, журналы и книги. Утвержденный в 1923 году устав имел огромное историческое значение, так как это был первый документ, разработанный самими слепыми. Выступая на собрании Всероссийского общества слепых, Анна Адлер сказала: «Уже 43 года я служу делу слепых, и все время вели его мы, зрячие, а теперь вы сами в собственные руки берете свою судьбу. Как это радостно!» Большую помощь в подготовке к первому съезду ВОС оказал журнал «Жизнь слепых», издававшийся шрифтом Брайля, который впервые вышел в 1924 году. В выпуске первого номера журнала активное участие принимала Анна Адлер. Можно сказать, это была ее последняя радость. Она не дожила всего несколько месяцев до открытия первого съезда Всероссийского общества слепых. 22 июля 1924 года Анны Александровны Адлер не стало. Она прожила всего 67 лет, но сколько добра она успела сделать, какой прочный фундамент заложила в дело образования и адаптации в обществе незрячих. Анна Александровна Адлер всю жизнь помогала людям, где и как могла. Но дело помощи слепым, безусловно, было главным делом всей ее жизни. Ее деятельность была абсолютно бескорыстна, не ради славы и не ради денег, просто ради торжества идей добра и человечности, человечности, которая сияла в ней самым ярким светом. И тем не менее, имя Анны Адлер не очень широко известно сегодня в России. Хотя очевидно, что это огромная несправедливость, что именно о таких людях нужно рассказывать как можно больше, писать статьи, создавать радио и телевизионные передачи. Ведь такие люди, как Анна Адлер, это гордость нации, а человечество в целом они делают лучше и добрее. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.